Конечно, докладывать коллективу об этих словах мы не стали. Зато, когда бомбу сделали и благополучно испытали, товарищ Сталин стал меня называть на «ты». Он немногих так называл. Гордость и печаль звучали в его рассказах. Почитание Сталина навсегда вошло в его душу. Ничто ее не поколебало. Разговор наш происходил через много лет после 20-го съезда, когда многое уж выяснилось и было опубликовано. Но ни он, ни Маленков, ни Косыгин, ни Микоян, никто не дополнил разоблачение, сделанное Хрущевым. Я уж не говорю о Молотове, Кагановиче, Поспелове и прочих. Я вспомнил рассказ сына немецкого капитана. Он вернулся из армии после 1945 года. Жалкий, трусливый, виноватый и озлобленный. А каким он уходил, как он чванился, хвалился, обещал мировое господство, богатство, войну молниеносную, презирал русских, приезжал в отпуск, рассказывал, как они бегут, как давили танками, всех уничтожим. И вот теперь он стоит в очереди к русским за супом, заискивает, благодарит, угодлив, труслив, врет. Перед русским офицером доказывает, что всегда ненавидел Гитлера, что не знал ничего о лагерях, что был для него дядя еврей, что не убил ни одного русского. 18 января 1992 года. Сегодня в столовой Дома творчества кинематографистов Репина две моих давно знакомых официантки Тони и Маша наперебой: «Что ж это делается? Преступность, мафия, выйти вечером никто не смеет, а землю распродадут, американцы купят, и пойдем мы в рабство, отправят нас в шахт работать, а финны и американцы станут помещиками. Над нами. Кругом строят каменные дворцы, коров некуда вывести. Смотрите, что в Ленинском делается. Выпасов не осталось, все занято дачниками, будет восстание, доведут народ до бунта». Они убеждены. Маша работала на оборонном заводе, имела дело с ртутью. Получает пенсию 3000 рублей. И в Доме творчества зарплату 2500 рублей. При полном питании. Не хватает. Все время ездит в город, хотя тут комната, чтобы не обокрали. Рядом у соседей взломали дверь, обворовали, теперь она боится. У каждого народа свои святые и свои антихристы. У нас Сталин — антихрист и Ленин — антихрист. Кто из них сатанея, трудно даже определить. Святые кто? Сахаров, и больше не видно. Опять недоумеваю. За 75 лет оглянешься, порыщешь глазами, и некого вспомнить. Сколько миллионов мучеников было, а на святого почему-то не хватило. Перебираю я из интеллигенции: Пастернак, Мирхольд, Михоэлс, Маяковский, Цветаева, Райкин. Не тянут. Наука для него прежде всего уровень понимания мира, так писал про Любищева один из его учеников. Сергей Капица рассказал мне, что в Англии на телевидении специальный человек следит за нормативностью языка ведущих. Нарушил — увы, вы нам не подходите, увольняют. Вторая мировая война. Польша. Поляки сопротивлялись немцам как могли. Кавалерия бросала саблями на немецкие танки. Чехи не сопротивлялись и сохранили себя. Вопрос, кто прав, некорректен. И те, и другие действовали соответственно своему характеру. Вернер Гейзенберг, великий физик, остался в гитлеровской Германии и постепенно поддавался тотальной пропаганде. Доказывал Нильсу Бору: надо с этим гитлеровским правительством жить и делать его более человечным. Мой друг, немецкий филолог Ньюта Тун, прислал мне интереснейший документ конца Второй мировой войны. Гиммлер заслал его командному составу группы армии «Вайксель». Приближалось полное поражение нацистской Германии. Ее правители искали способ, чем воодушевить войска, продолжать сопротивление, которое явно стало безнадежным. В ход шли любые средства. Мобилизовывали подростков, стариков, вот-вот обещали неслыханное оружие. Стали применять фауст-патроны, но требовалось поднять дух в войсках. Решено было привести пример блокадного Ленинграда. Лучший пример самоотверженного сопротивления и солдат, и гражданского населения. Документ этот, по-видимому, мало известен историкам Второй мировой войны. Блокадный пример Ленинграда. На днях довелось познакомиться с необычным документом, вернее, его копией. Называется он «Советские меры по успешной обороне Ленинграда». Кто-то может сразу подумать, опять что-нибудь из запылившихся аналов партийной литературы коммунистического периода, какая-нибудь пропагандистская листовка, подготовленная обкомом партии в блокадном Ленинграде. Все было бы так, если бы не одно «но». Документ этот немецкий, исходит из канцелярии Рейхсфюрера СС, носит гриф «секретно» и сопровождается резолюцией главного гестаповца Генриха Гиммлера. Еще более примечательно то, что о нем никто не слышал из моих знакомых немецких историков, занимающихся проблемами Второй мировой войны. Это известные имена. Профессора Йоханнес Хюртер, Йорк Гансен Мюллер, Георг Майер и Юрген Ровер. В моей просьбе они начали поиск в архивах, чтобы узнать более точные сведения об этом документе. Кому же он адресован и чем примечателен? Резолюция Гиммлера от 19 февраля 1945 года, являющаяся препроводительной запиской к нему, гласит: Рейхсфюрер СС, 19 февраля 1945 года. Передвижной командный пункт, командующий группой армии Вейксель. Секретариат Рейхсфюрера СС, отдел делопроизводства, секретная папка 42/10. Командующим армиями, командиром корпусов и дивизий группы армии Вейксель. В приложение направляю аналитическую записку по вопросу обороны Ленинграда большевиками. Пусть каждый теперь убедится, с каким жестоким и хладнокровным противником нам приходится иметь дело. Тем не менее, не следует малодушничать, а напротив, проявить закалку, присущую солдатам, и продемонстрировать стойкость, чтобы заслонить от врага женщин и детей, доверивших нам право защищать их. Задачу, стоящую перед нами, сотни раз выполняли наши предки, отражая нашествие татаро-монгольских хорд и турецких завоевателей. Тогда единственными нашими надежными союзниками тоже были собственные силы и храброе сердце. Хайль Гитлер. Подписано. Г. Гиммлер, Рейхсфюрер СС, 3346, Ко, 574-913, секретариат. Секретно. Советские меры по успешной обороне Ленинграда. Первое. Предпосылки. Весь ход обороны Ленинграда стал возможным благодаря тому, что наступление немецких войск на город, начатое в сентябре 1941 года, постепенно ослабевало, а с ним вовсе остановился. Таким образом, противник выиграл время для того, чтобы превратить Ленинград в военную крепость. Решающее значение имело стратегически выгодное положение города. Защищенные стороны Кронштадта, тяжелой артиллерии, заболоченные предместья Ленинграда, имело со всеми своими небольшими озерами и реками на всей своей протяженности благоприятные возможности для ведения обороны. Кроме того, Противнику удалось сконцентрировать в Ленинграде значительную массу войск, артиллерию, включая орудия сверхмощного калибра, а также эффективно задействовать всю тяжелую корабельную артиллерию Балтийского флота.